Глава 23. Обличительная речь против книжников и фарисеев. Стихи с 1 по 36. Предсказание о судьбе Иерусалима. Стихи с 36 по 39. Стих 1. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим». Можно предполагать и даже говорить с уверенностью, что обличительная речь Спасителя против книжников и фарисеев была произнесена непосредственно после предложенного им вопроса о Христе. Все три евангелиста связывают ее с этим вопросом. У Матфея обличения Христа излагаются полнее, чем у других синоптиков, причем у последних некоторые части речи излагаются в другой связи, как сказанные при других обстоятельствах. Это заставляет некоторых считать всю 23 главу Матфея искусственной композицией самого евангелиста, который объединил здесь речи, произнесенные Христом в разное время, подобно Нагорной проповеди. Как было на самом деле, трудно сказать. Ничто не препятствует думать, что Христос иногда повторял свои речи. Взгляд на речь Христа как на искусственную композицию нисколько не препятствует наиболее рассудительным, даже отрицательным критикам вполне признавать слова Христа подлинными, вышедшими действительно из уст самого Мессии. Это видно уже и из того, что, несмотря на всю свою простоту и безыскусственность, речь его по своему содержанию и мыслям выше не только понятий того времени, но и всякого времени. Если не теоретическое, то, по крайней мере, практическое понимание ее не всегда бывает свойственно даже христианам, живущим в настоящее время. И теперь можно слышать, что обличаемое в ней лицемерие иногда бывает не только не излишне, но даже и необходимо. Если, например, по своему внутреннему содержанию человек представляет из себя не что иное, как только повапленный гроб, то он, по крайней мере, внешне не должен казаться таковым из простого опасения, как бы не произвести в других соблазна. Отсюда многочисленные и разнообразные подделки, которые дают возможность людям казаться набожными и религиозными, и тогда, когда они чужды всякой набожности и религиозности, начиная от католических и иезуитских благочестивых упражнений и формальностей, и кончая выходками мелкого, низкого, пошлого, суеверного и невежественного ханжи, которые постоянно ставят всякого рода внешний обрядовый и религиозный декорум выше внутренних душевных качеств человека, выше суда, милости и веры. Но возвратимся к вопросу о подлинности речи. «Вся речь, — говорит Мейер, — отличается такой живостью и своеобразностью, что подлинность ее содержания в существенном, если бы даже к ней было кое-что прибавлено из сказанного в другое время, едва ли подлежит сомнению. Некоторые новейшие комментаторы выражаются еще решительнее, чем Мейер, утверждая, что эту речь следует читать первостепенным историческим источником. В ней наглядно и сжато изображается не только сущность фарисейства, но она бросает ясный свет и на саму личность Иисуса Христа. Потому что, высказывая сильные обличения против своих противников, он раскрывает здесь и свою собственную личность, главное свойство которой была любовь к правде. На обстоятельство, что Иисус Христос предметом своей обличительной речи в самые последние дни своего земного служения сделал именно лицемерие, столь ясно выразившееся в таких сочинениях, как Талмуд, экзегеты обыкновенно не обращают внимания, вовсе не задаваясь вопросом, почему было именно так, и почему Мессия не окончил своей проповеди обличением каких-либо других пороков, свойственных людям, например, злых помыслов, убийств, прелюбодеяний, любодеяний, краж, лжесвидетельств, хулений и тому подобное. Если пришедший в мир Мессия так грозно говорил о лицемерии в своей последней обличительной речи, то это значит, что лицемерие есть один из главнейших людских пороков и источник всякого другого беззакония. Нетрудно проверить это на деле. На многочисленных примерах мы видим, что там, где выдворяется ложное, показное благочестие, всегда следует предполагать наличие всевозможного зла, и это понятно. совершая обыкновенные преступления, человек обманывает людей. В религиозном лицемерии он старается обмануть не только людей, но и самого Бога своим показным и ложным благочестием. И это одно свидетельствует о прекращении всякой религиозной жизни, утрате всяких добрых душевных качеств и всякого доброго чувства. Ни один порок не приводит к таким колоссальным нелепостям, непотребствам и такой безнравственности, как лицемерие. Мы не находим, что в речи Христа нужно различать отдельные моменты, когда Он обращался или только к народу, или к ученикам, или к самим книжникам и фарисеям. Сходные показания Матфея и Луки свидетельствуют, что Христос говорил только народу и ученикам. «Тис охлис ке тис мафитес» у Матфея. «Акуондос де пандос ту лау ипен тис мафитес» у Луки. Но не книжникам и фарисеям. Это нисколько не мешало ему говорить почти исключительно о них. Так делают все проповедники, обличая пороки даже совершенно отсутствующих лиц в назидание своим ближайшим слушателям. Но при таком взгляде разделение всей обличительной речи на три части, из которых в первой говорится о книжниках и фарисеях в их противоположности ученикам Христа, стихи с 1 по 12. Во второй обличается лицемерие фарисеев и книжников, стихи с 13 по 36. А последняя часть составляет заключение, стихи с 37 по 39. Может быть принято. Нельзя думать, что стихи с 13 по 33 были сказаны в отсутствии фарисеев, или чтобы вообще и вся речь была сказана, когда отпущены были враги. «О миссис адверсариис». Правильнее понимает дело Златоуст, говоря, что речь была произнесена не по отпущении врагов, а когда Спаситель окончил беседу свою с фарисеями, когда заградил им уста, когда довел их до того, что они не осмеливались более искушать его, когда показал, что они страждут неисцельным недугом. Сокращение в речи у Луки объясняют тем, что он опустил то многое, что для его читателей, христиан из язычников, не представляло никакого интереса. Отдельные стихи 23 главы Матфея соответствуют стихам 11 главы Луки, речи, сказанной на вечере в доме Симона Фарисея. Менее определенная историческая связь 13 главы Луки и 23 главы Матфея. Здесь Матфей мог дать исторически точное сообщение, между тем, как Лука эти положения связывает с произнесенным над Иерусалимом словом во время путешествия. Стих 2. «И сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». Слово «седалище» или «кафедра» употреблялось иногда как знак господства и авторитета. Речь Спасителя здесь, очевидно, образная. Моисей дал письменный закон, он был еврейским законодателем. Как сам письменный закон, так и законодатель пользовались тогда непререкаемым авторитетом. Но рядом с Библией книжники и фарисеи выработали еще устный закон, устное предание, которому придавали не меньше значения, чем закону, данному Богом через Моисея. В этом смысле Спаситель и говорит, что они сели на седалище или кафедру Моисея. Это значит, что они присваивали себе тот авторитет, каким обладал Моисей. «Per cathedram doctrinam legis ostendit» – «под кафедрой разумеет учение закона», – пишет Иероним. Люди, говорившие, что их обязанность заключается в истолковании закона Моисеева, славившиеся этим или даже превосходством над законом, они сидят на седалище Моисея, пишет Ориген. Говорили, что это семитический оборот речи, или что издатель пишет здесь со своей точки зрения, озираясь назад на период, когда книжники и фарисеи вошли в силу. Стих 3. «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Древние толкователи объясняли этот стих тем, что Христос не хотел и здесь отвергать данный Богом через Моисея закон, и насколько книжники и фарисеи были его толкователями, настолько их и следовало слушать, по делам же их не поступать. В таком духе рассуждают Ориген, Златоуст, Иероним, Иларий, Феофилакт, Ефимий Зиговин и другие. Ориген, между прочим, применяет изречение Спасителя и к лицам, служащим в христианской церкви, где многие владеют способностью учения и его разумного изложения, но не хотят поступать согласно тому, чему учат. Учение их следует слушать, но делам их не подражать. Фарисеи и книжники, по словам Иоанна Златоуста, предлагали не свои заповеди, но Божии, которые Бог открыл в законе через Моисея. И заметь, какое он оказывает уважение к Моисею, снова доказывая согласие своего учения с Ветхим Заветом, когда и самих книжников считает заслуживающими уважения и почтения к Моисею. Но целью этого изречения Спасителя было, согласно Златоусту, не только одно это. Так как он хотел обличить фарисеев, то чтобы не подумали неразумные, что он сам ищет власти, принадлежащие им, или что делает это по ненависти, прежде всего он уничтожает такое подозрение и, сделав это, уже приступает к обличению. Согласно Феофилакту, Спаситель говорит: «Слова учителей принимайте как слова Моисея, а точнее самого Бога». Смысл стиха туманен, текст, вероятно, поврежден. Стих 4. «Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». «Связывают бремена» — выражение, заимствованное из обыкновенной жизни, когда связывают какие-либо предметы, например, дрова, хворост, и несут их на плечах. Ноша, налагаемая на людей фарисеями, тяжела. Люди несут ее неохотно, потому что она есть нечто насильно навязанное. Слово «дисбастокта» – «неудобоносимый», помещенное в русском и славянском переводах, нет в лучших кодексах, и оно правильно выпускается лучшими издателями греческого Нового Завета. Оно заимствовано у Луки, но там оно употреблено вместо слова «бареа» – «тяжелое», почти как его синоним. Иероним замечает, что плечи, персты, бремена, связки следует понимать в духовном смысле. Конечно, так, потому что вся речь Христа очевидно образная. Выражение «перстом двинуть их» считают арамейским. Нужно понимать эти слова Христа в том смысле, что общий порок всяких лицемеров и ханжей – тайная душевная нерасположенность к своим учениям. Они все делают только для вида, но когда их никто не видит, то уклоняются от исполнения тех учений, которые проповедуют. Лицемеры проповедуют, например, пост, воздержание, грозят людям муками ада за нарушение заповедей, но сами ведут не только невоздержанную, но даже распущенную и развратную жизнь. Стих 5. «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих». Повторение мыслей, высказанных в 6 главе Матфея, с изменением только примера. Ничто не делается с душевным расположением. Напротив, все для показа, ради выслуги, отличия, приобретения репутации и славы, особенно в глазах невежественных и простых людей, а в конце концов наживы и религиозной эксплуатации. Хранилища, по-гречески «филактерии», в Ветхом Завете «тотафот», у раввинов «тефиллин» от «тефила» – молитва, употребляются евреями до настоящего времени на основании 13 главы Исхода и 6 главы Второзакония. Каждый еврей должен надевать две филактерии, одну на лоб, другую на левую руку, привязывая их ремнями во время утренней молитвы, за исключением субботы праздничных дней. Они делаются из пергамента в виде маленькой коробки, в которую вкладывается маленький свиток с местами из книг «Исход» и «Второзаконие». Филактерия, надевавшаяся на лоб, имела то отличие, что коробочка разделялась на четыре части, куда вкладывались четыре маленьких свитка с вышеозначенными молитвами. Как это обыкновенно бывает, ревнители делали свои филактерии больше, чем у других, чтобы проявить и здесь свое мнимое благочестие. Филактерия – неточный перевод на греческий язык еврейского «тефилин» – молитвы. Зиговин производит филактерия от «филаттин» – охранять, и «ресфе» – избавлять от опасности, охранять, беречь, защищать. Филактерион означает, собственно, караульный пост, укрепление, башня, в переносном смысле охрана, амулет. Слово «расширяют» относится, может быть, к ремням, которыми привязывались филактерии, но может быть и к самим футлярам или коробочкам, как думает Цан. К той же категории принадлежали и кисти на теллифе, особой белой одежде, имеющей вид продолговатого четырехугольного платка с круглым прорезом в середине для головы. Кисти делались из белых и голубых нитей, по-еврейски назывались цицит, а по-гречески – краспида. Таллиф с кистями носится евреями и теперь, только мужчинами, как и филактерии. Во исполнении постановлений 15 главы книги чисел и 22 главы второзакония. «Так делали фарисеи, — говорит Феофилакт, — потому что это предписано было в законе. Предписано же было для того, чтобы, видя это, иудеи не уклонились от заповедей Божиих. Но Бог хотел не такого буквального исполнения. Нет, иметь хранилище значило исполнять заповеди». Так как иудеи, говорит святитель Иоанн Златоуст, часто забывали благодеяния Божии, то Бог повелел им написать на особенных листочках чудеса Его и привязывать эти листочки к рукам своим. Бог повелел им, как малым детям, делать то же, что многие делают во избежание забывчивости, обвязывая палец льном или нитью. В рецепта пропущена греческая «гар», которая доказывается очень легко. Вторая половина стиха служит одним из доказательств ханжества и тщеславия фарисеев, которые желали того, чтобы видели их люди. Это был своеобразный вид религиозной публикации, свидетельствовавшей о приобретении и усвоении религиозной праведности и благочестия. Стих 6. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах. Здесь изображается нечто столь обычное, что слова Спасителя вполне понятны. Выражения у Марка и Луки почти буквально сходны. Матфей изменяет порядок, говоря сначала о пиршествах и потом о синагогах. Стих 7. «И приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель, учитель». Последнее слово «учитель» следует читать один раз, не дважды. Раввины обнаруживали претензии на высшее достоинство. Они отличались от других и своей одеждой, носили длинные одежды, столы, а согласно Епифанию, особенные амбихонос, плащи, и далматикас, далматские одежды. Слово «равви» значит «господин мой», от «раб» или «рав», «высший», «наибольший», «господин» в противоположность рабам, «учитель» в противоположность ученикам. Стих 8. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос, все же вы – братья. Не называйтесь, сами себя не называйте и не принимайте такого названия от других». Слово «равви» изменено здесь во втором случае на «учитель». В русском и славянском это не выражено. «Рабби» и «дидаскалос» переведены одинаково «учитель». Но в «Вульгате» точно. «Вос аутем нолете вокаре рабби унус эст эним магистер вестер». Таким образом, Христос не говорит «вы не называетесь раввинами, один у нас раввин», но, говоря о себе, заменяет «раввин» словом «учитель». Слово «раввин» начало связываться с ненавистными ассоциациями, стало обозначать людей, склонных к словопрениям, самодовольству и догматизму. Поэтому Спаситель оставляет название с некоторым недовольством и сам более скромно называет себя «учителем» – «дидаскалос». Выражение «о дидаскалос» указывает, что Христос говорит здесь о самом себе. В русском, славянском и вообще в рецепта, но не в вульгате, после «один у вас учитель» добавлено еще «Христос». Последнее доказывается очень слабо и потому обыкновенно выпускается, хотя эта вставка и указывает, к кому относили древние выражения «о дидаскалос». Прибавка сделана по образцу стиха 10. Элфорд думает, что под «о дидаскалос» понимается не Христос, а Святой Дух на основании 14 главы Иоанна. По поводу этого можно сказать, что Спаситель называл учителем и самого себя. Прибавка «Христос», сделанная по смыслу, собственно, правильна. Это доказывается и тем, что дальнейшие слова «все живые братья» могут быть объяснены лучше отношением учеников ко Христу, чем к Святому Духу. Во всяком случае, если бы Спаситель говорил здесь о Святом Духе, то тут встретилось бы умолчание, которое делало бы его речь совершенно непонятной ученикам. Выражение «все живые братья» больше, по-видимому, подходит к концу 9 стиха. «Один у вас Отец, который на небесах, все живые братья». Но для такого переноса, встречающегося только в одном унциальном кодексе Ю, 9 или 10 век, и более чем в 30 курсивных, нет достаточных оснований. Изменение «о дидаскалос» в «кофигитис», как в 10 стихе, встречающееся во многих рукописях, не доказывается однозначно. При рассмотрении этого стиха многие комментаторы предлагают такой вопрос. Если Христос запретил ученикам называться учителями, раввинами, то правильно ли стремление к получению так называемых ученых степеней, доктора, магистра и прочее? Иероним спрашивал, почему, вопреки этой заповеди, апостол Павел называл себя учителем язычников? Или каким образом в народной речи, преимущественно в палестинских и египетских монастырях, называют себя взаимно отцами? Это, отвечает Иероним, решается так. Иное дело быть отцом или учителем по природе, и иное – по снисхождению, индульгенция. Если мы называем человека отцом, то оказываем ему честь, соответственную его возрасту, а не считаем его виновником своей жизни. Корнелий Лапид рассуждает. Стремиться к получению степени доктора, как свидетельство о знании, дозволительно, чтобы при помощи этого свидетельства приобретался авторитет учить и проповедовать народу, и таким образом приносился большой плод учением и проповедью. Поэтому Тридентский собор предписал, чтобы все почетные должности и, по крайней мере, половина канонических должностей в кафедральных церквях и важных коллегиатах замещалась магистрами и докторами или даже лицензиатами богословия или канонического права. Поэтому Христос не говорит «не будьте», но «не называйтесь учителями». Христос, следовательно, запрещает не градум докторатус, а гордость и тщеславие по поводу получения этой степени, высокомерие и спесь, когда лицо, получившее степень доктора, считает себя выше других, ходит надувшись и презирает других, как будто имеет знание и учение от себя, а не от Христа, как делали книжники. Барнс на основании слов Христа возражал против названия «доктор дивинитатис», «доктор богословия», потому что Христос запретил называться так. Но, говорит Моррисон, Барнс не обратил внимания на факт, что титул «учитель богословия» по своему значению скромен. Барнс не заметил также, что если он действительно заслужен, то не видно причины, почему люди не должны допускать этого и говорить так. Факт, что в древности у евреев не было ученых степеней. Равви, раввин и прочее есть произведения раввинизма и фарисейства. В первоначальной христианской церкви не было кандидатов, магистров и докторов. Такие названия были совершенно чужды первоначальной христианской древности. Все, принимавшие слово, были вполне учениками только одного Иисуса. В этом выражался принцип равенства всех. Христос не был основателем школы. Титул «доктор экклесия» появился в позднейшие времена схоластики, а относительно «теологус» сделано было определение на Втором Латеранском соборе 1215 года, по которому столичная церковь должна иметь одного теолога, чтобы он преподавал священникам и другим священное писание и особенно учил их пастырскому попечению о душах. Как и всегда бывает, первоначально степени означали просто «фах», от немецкого «предмет», «род занятий», деятельность и занятия какого-либо лица, занимавшегося учительством. Но впоследствии, с одной стороны, препятствия и затруднения для лиц, желавших приобрести ученые степени, а с другой – преимущества, породили целый ряд мечтателей, которые, называясь докторами и учителями, стали смотреть на себя, как на богов и научных законодателей. Христос именно это и обличает в лице книжников и фарисеев, разъясняя принцип, что никакое название не должно устранять в человеке сознание своего недостоинства, равно как и зависимости всей своей деятельности от Христа, как от лозы, только в связи с которой ветви могут приносить добрый плод. Стих 9. «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». Замечания, которые сделаны были к предыдущему стиху, отчасти относятся и к настоящему, то есть слова Христа нельзя понимать в буквальном смысле, например, в том, что дитя не должно произносить слов «отец» или «мать». Уже одно то обстоятельство, что здесь не упоминается о матери, показывает, что речь не идет о простых семейных отношениях. Христос опять имеет в виду только книжников и фарисеев с их чванством. В Талмуде есть целый трактат, который называется «Авот», то есть «Изречение отцов». В трактате «Эдуиот» Гиллель и Шамай называются «отцами мира». В Мишне и Тосефоте слово «отец» встречается как титул многих раввинов. Вероятно, такое название имело основание в Библии. Спаситель, конечно, говорит только о том, чтобы ученики его не называли никого отцом в раввинском смысле. Златоуст так ограничивает смысл слов Христа. Это не то значит, чтобы они никого не называли отцом, но чтобы знали, кого, собственно, должно называть отцом. Последние слова стиха читаются по-разному: «который на небе» или «который на небесах». Лучшим чтением представляется не «энто урано», которого у Тишендорфа нет, и не «энтис уранис», но прилагательное «ураниус» – «небесный», принятое лучшими и новейшими издателями Нового Завета. Стих 10. «И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос». Слова «наставниками» – «кафигете» и «наставник» – «кафигетис» – неточны, потому что «кафигетис» значит только в переносном смысле «наставник», а буквально «вождь», «руководитель». В русском переводе, вследствие отсутствия этого различия, в 8 и 10 стихах допущена почти тавтология, потому что слова «учитель» и «наставник» в обычном говоре одно и то же, с той только разницей, что последнее несколько мягче и, может быть, имеет более широкий смысл, чем более специальное «учитель». В греческом этой тавтологии нет, потому что в 8 стихе поставлено «дидаскалос», а в 10 – «кафигетис», скорее «воспитатель», чем «учитель». «Кафигетис» отлично и от «адигос», и употреблено в Новом Завете только здесь, если не обращать внимания на разночтение в стихе 8. Интересно, что слово «адигос» в Новом Завете в указанных местах везде употреблено для обозначения ложных руководителей. Но этимологически одно слово не отличается от другого. Произнося слова разбираемого стиха, Христос не относит их прямо к самому себе, но предлагает общий принцип. «Мессия есть ваш руководитель». Стих 11. «Больший из вас да будет вам слуга». Несомненно, что этими словами безусловно и бесповоротно осуждаются всевозможные претензии на господство. Фарисеи всегда стремились и стремятся властвовать и руководить людьми, среди которых живут, и за это их принародно укоряет Спаситель. То, что Христос здесь не отрицает власти и господства, видно из того, что, по его мысли, могут быть среди людей большие. Но характер их совершенно не тот, какой обыкновенно свойственен властителям. Этот характер – служение людям из любви, диаконос в отличие от дулос. Всякий может стремиться к тому, чтобы превзойти других и, следовательно, сделаться больше их, получить над ними господство в самоотверженном и полном любви служении людям. Фактически, действительные властители – те, которые принимают на себя это самоотверженное служение. Интересно замечание Оригена, показывающее, как смотрели на это в древности. «Qui enim habet insecve Paulus enumera de episcopo, et sinon est coram hominibus episcopus, episcopus est apud Deum, et sinon per ordinationem hominum ad eum gradum pervenit». Конечно, по человеческой слабости и несовершенствам главы и руководители могут уклоняться от этого идеала, но никогда не нужно забывать, что это уклонение, а не идеал. Стих 12. «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Объяснение стиха смотрите в комментариях к 4 стиху 18 главы Матфея. «Видишь ли, — говорит Златоуст, — как он здесь ведет слушателя к делам совершенно противоположным гордости. Он не только запрещает искать первенство, но и предписывает избирать последнее место». Стих 13. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». Сравните с 11 главой Луки, где говорится, что законники взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. У Матфея, как видно, сходная мысль выражена иначе и в другой связи. Одни думают, что слово «горе» повторяется в этом и дальнейшем стихах 8 раз. Другие, считая неподлинным стихом 14, о чем речь будет ниже, только 7. Соответствие «горя» блаженством в начале Нагорной проповеди трудно отыскать. Но факт, что Мессия почти в самом начале своей проповеди народу начал речь о блаженствах, а в самом конце ее возвещал горе, замечателен. Как бы этот факт ни истолковывать, нельзя думать, однако, что последняя речь Христа народу была следствием озлобления по поводу вражды к нему народных начальников. Тут было скорее нечто органическое – плач при виде умирающего человека перед его последним издыханием ввиду полной безнадежности. Христос своим проникновенным взором видел, что современное ему положение дел не может продолжаться долго, и выразил это в грозной обличительной речи, которая принципиально применима ко всем народам, показывая, что фанатизм, мелочная обрядность, грабительство и жадность, лицемерие и любовь к внешним условностям могут угрожать гибелью и всякому народу, если он не постарается вовремя освободиться от всех этих и родственных им пороков. Подобные же возвещения о горе встречаются у древних пророков. Миссия Христа имела определенный характер. Он должен был проповедовать о покаянии и приближении Царства Небесного еврейскому народу. Стоит только вообразить, что было бы, если бы свои его приняли. Вероятно, Иерусалим, сделавшись христианским, избежал бы тех бедствий и разрушений, которые через некоторое время его постигли. Такой же определенностью, как сама миссия Христа, отличаются его обличения книжников и фарисеев в последней народной речи Спасителя. Христос обличает их за уклонение от нравственного идеала, и не только за уклонение, но и упорное нежелание понять его. По словам Илария, «Ве вокс долентис эст» – «горе есть голос скорби». У Луки слово «горе» повторяется 6 раз, и возвещения горя разделяются на 2 группы – фарисеям и законникам. Смысл разбираемого стиха подробно и удовлетворительно толкует Ориген. Книжники и фарисеи сами не входят в Царство Небесное и других входящих не допускают. Эти два греха, естественно, неотделимы один от другого. Кто совершает один грех, тот совершает и другой. Неизвестно ни одного человека, который, сам входя в Царство Небесное, стал бы препятствовать входить в него другим. Во время Оригена так делали преимущественно те, которые кажутся в церкви более знаменитыми, каковы епископы, пресвитеры и диаконы. Те, которые хорошо живут и хорошо проповедуют слово истины, открывают пред людьми Царство Небесное, и сами входят, и других приглашают войти. Злые же, которые не пастыри, а наемники, запирают двери Царства Небесного перед людьми. «Можно видеть, — прибавляет Ориген, — многих учителей, которые не допускают желающих войти в Царство Небесное, преимущественно, когда без рассуждения и неразумно отлучают некоторых не потому, что они допускают какие-либо грехи, но вследствие зависти и вражды часто запрещают входить и таким людям, которые лучше, чем они сами». Стих 14. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение». Этот стих Матфея некоторые толкователи считают интерполяцией из указанных мест Марка и Луки. Его нет в Синайском кодексе Б, Д, З, Л, Ай, 28, 33 и других. У Марка и Луки этот стих подлинен. Обличение направлено против гнуснейшего хищничества, оскорблений, обид и хищений имущества бедных и беспомощных вдов и против мнимой набожности тех, которые долго молятся на показ. Стих 15. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиенны, вдвое худшим вас». Смысл в том, что язычник, обращенный в иудейство фарисеями, бывает вдвое хуже того, кем он был, и, следовательно, лицом вдвое более достойным гиенны, чем сами фарисеи. Так, конечно, бывало не всегда. Но обыкновенно бывало так, подобно тому, как из-под руководства развращенных воспитателей выходят обыкновенно развращенные ученики. Стих 16. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен». Дается еще одна характеристика фарисейства, не имеющая особенно близкой внешней связи с другими характеристиками. Нетрудно заметить, что обличения усиливаются все более и более до 33 стиха, где встречается как бы завершение всех предыдущих характеристик и наиболее сильное обличение. «Которые говорите» и «легундес» указывает, что фарисеи обычно или даже постоянно так учили. Обличение Христа очень характерно. Люди, утратившие дух и смысл религии, всегда вдаются в мелочи и рассуждают о таких предметах, которые не имеют никакого значения, причем постоянно допускают логические и всевозможные другие ошибки, вращаясь в узкой и тесной области пустых умозрений. О клятве храмом или золотом храма могли вестись длинные и серьезные рассуждения. Но Христос обличает всю их пустоту, аргументируя ad hoc относительно рассматриваемого частного случая и не разъясняя высшего принципа, который был бы книжникам и фарисеям, равно как и ученикам и народу, совершенно непонятен. С точки зрения этого последнего, клятва вообще предосудительна, и клятвы ни храмом, ни золотом храма не должны быть допустимы. Но если отложить в сторону этот высший принцип и рассуждать, вращаясь исключительно в сфере фарисейского мышления, то и тогда учение фарисеев окажется не только неправильным, но и нелепым. Это разъясняется в следующем стихе. Словом «повинен» переведено на русский язык греческое «офили». Перевод не точен, потому что в подлиннике не выражается мысль о виновности. В славянской Библии более точно. «должен есть», то есть «должен исполнить свою клятву», в вульгате «дебет». Стих 17. «Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото?» «Мори кетифли» – «безумные», собственно, «глупые» и «слепые». Указывает на недомыслие, глупость, нелогичность и духовную слепоту фарисеев и книжников. Даже становясь на их собственную точку зрения, следовало бы рассуждать иначе. Как человек всегда важнее, чем его одежда, так всякий дом и храм сам по себе важнее, чем те предметы, которые служат только для его украшения. Гар Иба показывает, что выражение «что больше золота» служит доказательством того, что Христос правильно назвал книжников и фарисеев безумными и слепыми. В русском переводе эта частица не выражена. Стих 18. «Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен». Мысль та же, что и в предыдущем стихе, только избирается другой частный случай, доказывающий неправильность фарисейского учения о клятвах. Рассуждая с логической точки зрения, опять не выходя из сферы фарисейских понятий и мышления, следует, конечно, признать, что жертвенник выше дара, который на него кладется. Слово «повинен» и в 16 стихе неточно. Стих 19. «Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар?» Слово «безумные» добавлено здесь по образцу 17 стиха и в лучших рукописях не встречается. Мысль стиха одинакова со стихом 17. Стих 20. «Итак клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем». Спаситель говорит это не как дозволяющий клясться, потому что в 5 главе совершенно панделос запретил клятву. Он говорит, потому что иудеи клялись этими предметами, пишет Ефимий Зиговин. Стих 21. «И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем». Конструкция стиха одинакова с предыдущим. В стихах 21 и 22 указывается на особые и отдельные виды клятв. Христос и здесь рассуждает, становясь на точку зрения фарисеев и книжников. Они думали, что одни клятвы важны и обязательны, другие нет. Но если рассуждать безотносительно того, дозволительна ли клятва, то нужно утверждать, что всякая клятва священными предметами есть в действительности клятва именем Божиим. Стих 22. «И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем». Продолжение речи предыдущих двух стихов. Речь, конечно, образная. Бог представляется сидящим на престоле, которым служит небо. Стих 23. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Предписание о десятинах, то есть десятой части имущества в пользу левитов и храма, изложенное в 27 главе книги Левит, 18 главе книги Чисел, 12 главе Второзакония. Законные предписания подробно разработаны в двух талмудических трактатах «Маасрот» – десятины и «Маасершини» – вторые десятины. При чтении этих трактатов сразу же видно, что Спаситель обличает крайнюю мелочность фарисеев, до которой они довели общие законные постановления. Так в трактате «Маасрот» говорится: «Относительно десятин установлено следующее правило. Все, что идет в пищу, охраняется и произрастает из земли, подлежит десятинным сборам». И еще другое правило сказали: «Все, что в начале пища и в конце пища, то есть что годится в пищу, лишь только начало расти, хотя бы было оставлено в грунте для дальнейшего развития, подлежит десятинным сборам, сорвано ли оно малым или большим. Все же, что в начале не пища, в конце пища, то есть что в начале произрастания в пищу не годится, а только к концу, подлежит десятинным сборам лишь с того времени, как оно становится съедобным. Далее в Маасрот говорится: «Анис подлежит пошлинам и семенем, и зеленью, и семенной оболочкой». А мудрецы говорят: «Семенем и зеленью подлежат пошлинам лишь крес и режуха». Занимаясь такими мелочными постановлениями относительно маленьких и ничего не стоящих трав, книжники и фарисеи совершенно упускали из виду то, что было самым важным в законе – суд, милость и веру. Это последнее перечисление трех предметов, как думают, соответствует пророчеству Михея и Осии. Суд, милость и вера называются важнейшим в законе. «Та баритара ту ному». Не потому, что их трудно исполнять, заповеди Божии не тяжки, а просто сравнительно. Суд, милость и вера гораздо важнее баритара, чем выделение десятины мяты, аниса и тмина. Последние слова «сие надлежало делать и того не оставлять» довольно трудны для толкования. Прямой смысл таков. Должно было соблюдать требования суда, справедливости, милости и веры, не оставляя уплаты десятин. Может быть, Христос хотел сказать только этими словами, что уплачивание десятин есть в сущности дело безразличное. Их можно уплачивать и не уплачивать, но даже и они имеют значение, когда существуют суд, милость и вера. Если же нет последних, то не сами десятины становятся предосудительны, а та мелочность и глупость, с которыми ведутся о них рассуждения. Тафта относится, конечно, к суд, милости, вера. Замечают, что последнее выражение «не оставлять» менее сильно, чем предыдущее «пииса». Христос не говорит «как это суд, милости, веру», так и то десятины следует исполнять «пииса». Нет надобности оставлять уплаты десятин даже с самых мелких трав, если это не служит к ущербу главных добродетелей – суда, милости и веры. Стих 24. «Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие». «Вожди слепые», как в 15 главе Матфея. Только те вожди, которые слепы, могут заниматься такой пустой деятельностью, как отцеживание комаров. Они в действительности ни сами не могут двигаться вперед, ни вести за собой других, и сиднем сидят на одном месте, занимаясь самой ничтожной деятельностью. Но это не мешает им быть крайне злыми, кровожадными и алчными. Отцеживая комара, они думают, что исполняют закон Господень. Но когда вместо комара пьют, так буквально, катапинундес, целого верблюда, то не думают, что это противно закону. Верблюд, как животное большое, избран, очевидно, для противоположения такому маленькому животному, как комар. Комары отцеживались, диелизундес, то есть вода, вливаемая в сосуд, пропускалась через сито или полотенце, чтобы в сосуде не оказалось мертвого комара, который осквернил бы всю воду, и чтобы его при отцеживании можно было увидеть. Таким образом, цель отцеживания – предохранить себя от оскверненной трупом воды, которая, если бы оказался в ней комар, должна была быть вылита и заменена другую. Но, будучи слепы, книжники и фарисеи не замечали при этом, что вместо комара попадает в сосуд целый большой верблюд, и они выпивают его вместе с водой, которую пьют из сосуда. Понятно, что это гипербола, в которой содержится весьма тонкая и меткая характеристика всех лицемеров. Мнение, что вместо верблюд следует читать овод, слепень, асилум, ни на чем не основано. Стих 25. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». Очищением в Талмуде посвящено не менее 12 трактатов. В основании толкований ветхозаветных постановлений о чистоте положено введение к трактату Келим, где перечисляются главные виды нечистоты. На этом основании, говорит Шурер, возведено огромное, широкое и многообъемлющее здание. Тут раввины превзошли самих себя в тщательной разработке этого предмета. Спаситель доказывает несостоятельность всего талмудического учения о чистоте тем, что, несмотря на все старания об очищении сосудов, то, что содержится в них и что представляется чистым, как результат многоразличных омовений и очищений, на самом деле чрезвычайно грязно, будучи результатом хищения и неправды. Такая глубокая, пронизывающая всякое лицемерие со всей его крайней тупостью мысль. Удивительно, что многочисленные лицемеры не боялись и не боятся этой молнии, этого страшного громового удара, и нисколько не задумываются над тем, что сосуды, из которых они пьют и едят, полны самого ужасного, самого гнусного и самого позорного хищения и неправды. «Гемо» значит быть наполненным чем-либо, соединяется с родительным падежом. Здесь говорится не о том, что чаши и блюда наполнены хищением и неправдой, а что содержимое их получено от хищения и неправды. Поэтому родительный падеж употреблен не без предлога, а с предлогом «эк». «Арпаги» значит, собственно, грабительство, грабеж. В сравнении с этим словом «хищение» несколько мягче. «Акрасия» – позднейшая форма «акратия» – значит невоздержность, неумеренность. В русском и славянском переводах принято другое, менее подтверждающееся чтение «адикиас» – «неправды». Но в «Вульгате» и некоторых переводах точно – «иммундиция». Вообще же слово «акрасия» переводится по-разному и иногда неточно. По словам Бенгеля, акрасия противоположна воздержанию не только в пище и питье, но также и от денег и корысти. Стих 26. «Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Это значит, прекрати хищение и невоздержность, неправду. Тогда то, что ты будешь есть и пить, чем наполняются разные сосуды, будет чисто, и у тебя не будет надобности много рассуждать и заботиться о внешней, наружной чистоте сосудов. По поводу слов Спасителя в этом стихе ведутся иногда очень мелочные рассуждения о том, подразумевал ли он здесь людей или сосуды, приглашал ли людей быть чистыми или говорил о чистоте сосудов. При сравнении стиха с указанными параллелями Евангелия Луки действительно возникают некоторые затруднения. Но они вообще не важны. Вся речь, очевидно, образная, и Христос приглашает, собственно, к нравственной чистоте людей, а не говорит о том, что они должны очищать сосуды. Стих 27. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». У Луки изречение, поставленное в другой связи, имеет другой смысл, чем у Матфея. Там лицемеры уподобляются скрытым гробам, над которыми люди ходят и не знают того, и вследствие этого незнания, что следует у Луки подразумевать, оскверняются. У Матфея гробы не скрытые, а напротив видные всем и красивые, но внутри полные костей и всякой нечистоты. Понять слова Спасителя здесь несложно. Все мы знаем, что такое красивые гробы, которые украшаются различными предметами, чем отдается последняя дань умершему. Но, несмотря на всевозможные внешние украшения, ни один гроб, конечно, не бывает привлекателен, иначе его не стали бы и зарывать в землю, чтобы скрыть от людских глаз и избавить людей от постоянного созерцания печальных следствий человеческого греха. У евреев отношения к умершим были несколько иные, чем у нас. Прикосновение вообще к мертвечине, трупу или гробу имело своим последствием осквернение в течение 7 дней, и для очищения требовалось окропление свежей водой из сосуда, в который положен был пепел рыжей телицы, сохранявшийся для общества сынов Израилевых. Чтобы предохранить от осквернения, надгробные памятники выбелялись гашеной известью, конией. Во время Христа это делалось обыкновенно в конце зимы, первого Адара. Таким образом, Спаситель ссылается здесь на обычаи, весьма употребительные в то время у иудеев. При этом нужно заметить, что Христу не было собственной надобности говорить о гробах самих по себе. Он воспользовался этой метафорой для характеристики людей. Не о гробах, а о людях можно было говорить, что, походя на окрашенные гробы по своему внутреннему содержанию, они внешне бывают иногда очень красивы. Много лицемеров вырабатывают во время молитвы, богослужения такие артистические приемы, что отменной красоте их нельзя не удивляться. Но в жизни это не мешает таким лицам быть вполне гробами повапленными, окрашенными. Стих 28. «Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Стих 29. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников». Указывается на обычное и общее явление человеческой жизни, по которому лучшие люди весьма часто подвергаются гонениям от своих современников, а потомки последних строят им памятники и чтят их память как благодетелей человечества. Это явление так обычно, что подыскивать какие-либо частные примеры нет никакой надобности. Христос не говорит того, что толкует Иларий, будто «profetas omnes legis populus occidit». Были исключения, например, Илия и Елисей, но вообще слова Христа точны. О постройке памятников и гробниц встречаются известия в пальмирских и набатейских надписях, где это называется «бана», и Кодумин, как у Матфея. Около Иерусалима были гробницы Давидовы, первосвященника Иоанна Геркана, Александра Яная и многих других. На украшение гробниц цветами в известные дни некоторые оставляли денежные суммы. Стих 30. «И говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». Так говорят все люди, духовные, светские, древние и новые, строя памятники пророкам и вообще замечательным людям прошлого. Собственно, тут нет ничего предосудительного. Напротив, память многих лиц минувшего времени почтенна и достойна увековечения, хотя бы в виде постройки им памятников. Но все это хорошо только при нравственном состоянии общества. Когда же в нем развито лицемерие и сопровождающие его пороки, то люди, строящие памятники мучимым и гонимым пророкам, принимают только участие в гонениях и мучениях со стороны своих предков, не прямо, а косвенно. Относясь с мнимым почтением к пророкам бывшим, они преследуют и подвергают мучениям пророков настоящих, своих современников. Так это и было с современным Христу поколением. Оно строило памятники пророкам минувшего, пророчествовавшим о Христе, а самого Христа предало крестной смерти. Вместо «в пролитии» в русской Библии подчеркнуто «крови» можно просто переводить «в крови». Стих 31. «Таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков». В книге «Деяний» первомученик Стефан говорит теми же словами. «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы». В слове «сыновья» заключается двойной смысл – «сыновья по плоти и по духу». Указывается на одну из черт неудовлетворительного нравственного состояния книжников и фарисеев. Их отцы были убийцами лучших людей, пророков, такие же убийцы или способные к убийству, и они сами. Стих 32. «Дополняйте же меру отцов ваших». Образ взят от обыкновенного способа наполнения сосудов для сухих, жидких или сыпучих тел. Русское слово «мера» вполне соответствует греческому «то метрон», и означает здесь вообще меру, а не какую-нибудь определенную, например, хлебную меру. Таким образом, смысл тот, что предки фарисеев и книжников старались наполнить меру своими беззакониями и жестоким обращением с пророками. их потомки не только не остановились в этой деятельности, но к тем беззакониям, которые допущены были предками, старались прибавить еще новые. Ясное указание на предстоящее предание смерти самого Спасителя и на казни его учеников. «Плеросате» в русском переводе не точно, дополняйте, нужно «наполняйте до верха» с избытком. Понятно, что это не повеление со стороны Христа, а только обозначение факта. Спаситель говорит как бы так: «Вы уже решили наполнить меру отцов ваших. Делайте это, чтобы подвергнуться еще большему осуждению». Стих 33. «Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну?» О порождениях ехидниных смотрите комментарии к 7 стиху 3 главы Матфея. Подобное же выражение в 12 главе Матфея и 3 главе Луки. Слова Христа бросают свет на слова Крестителя. Там будущий гнев только предполагается, здесь выставляется как уже наступивший. Фарисеи и книжники теперь уже не могут избежать гиенского суда. Стих 34. «Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город». У Луки это не собственные слова Христа, но цитата из речи премудрости. Но откуда именно, из какой книги взята эта цитата, совершенно неизвестно. Предполагают даже, что у Луки слова «потому и премудрость Божия сказала» могли быть вставкой самого евангелиста в речь Христа, а под София он мог подразумевать его самого. Другие думают, что у Луки ссылка на 24 главу второй книги Паралипомена, но отыскать здесь сходство трудно. Матфей не говорит, что слова 34 стиха есть цитата, и не делает на это никакого намека. Самое лучшее мнение – то, что цитата, если только она здесь есть, заимствована из неизвестного источника. Следует обратить внимание, что некоторые выражения разбираемого раздела отличаются сходством с несколькими стихами третьей книги Ездры. Это можно видеть из следующего сравнения. «Дополняйте же меру отцов ваших» – 32 стих у Матфея. «Грехи родителей их возросли в них» – 6 стих 1 главы 3 книги Ездры. «Да придет на вас вся кровь праведная» – 35 стих у Матфея. «Вы осквернили руки ваши кровью, и ноги ваши быстры на совершение человекоубийства» – 26 стих Ездры. «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья» – 37 стих Матфея. «Я собрал вас, как курица птенцов своих под крылья свои» – 30 стих Ездры. «Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город» – 34 стих Матфея. «Я послал к вам рабов моих пророков, вы, схватив их, умертвили и растерзали тела их. Кровь их я и взыщу, говорит Господь» – 32 стих Ездры. «Се оставляется вам дом ваш пуст» – 38 стих Матфея. «Так говорит Господь Вседержитель, дом ваш пуст» – 33 стих Ездры. Могло быть, что в книге Ездры эти места были заимствованы из Евангелий. Время происхождения книги в настоящее время еще не определено точно. Наиболее вероятное предположение, что она написана при Домициане, 81-96 годы, и впоследствии была дополнена. Под пророками, мудрыми и книжниками подразумеваются христианские учители. Они называются так в соответствии с различными еврейскими названиями должностных лиц. В отличие от ложных пророков, мудрых и книжников, которых обличает Христос, это истинные. На многих из них, как известно из истории, слова его исполнились буквально. Стих 35. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником». При рассмотрении этого стиха первый вопрос о том, почему были виноваты современные Христу, книжники, фарисеи и народ иудейский, что на них должна была прийти вся кровь праведная от крови Авеля до крови Захарии. В убийстве Авеля был виновен Каин, а не они. Почему же они подлежали за это, согласно словам Христа, ответственности? Это объясняется тем, что в жизни как отдельных лиц, так и целых обществ и даже народов бывает сосредоточение как добра, так и зла. Убийство Авеля было выражением злобы Каина, но эта злоба развелась и дошла до чрезвычайного усиления в современных Христу, фарисеях и книжниках. Отсюда обычное библейское воззрение, что потомки наказываются за грехи отцов, грехи, в которых потомки, собственно, фактически не повинны. Современные Христу книжники и фарисеи были так развращены, так дурны, что должны были нести ответственность и за прежние преступления, потому что были способны и готовы совершить не только их, но и гораздо больше. История убийства Каином Авеля известна, и ее нет надобности повторять. Это было первое убийство человека, совершенное в мире. Следовало бы ожидать, что Христос укажет затем на последнее убийство, желая обозначить кратко все промежуточные убийства от начала до конца. Он указывает на убийство Захарии, сына Варахиина. Какой Захария здесь имеется в виду? Иероним принимает, что упоминаемый в Евангелии Матфея Захария был тот, который убит Иоасом, царем иудейским, между храмом и жертвенником, «inter templum et altare». Но следует заметить, говорит Иероним, что этот Захария был сыном не Варахии, а священника Иодая. В Евангелии, которым пользуются назаряне, находим, что вместо «сына Варахии» в нем написано «сын Иодая». Новейшие толкователи, согласно с Иеронимом, держатся мнение, что это был Захария, убитый Иоасом, 24 глава 2 книги Паралипомена. Наименование же отца его Варахии объясняют тем обстоятельством, что отец мог носить два имени – Варахия и Иодай. Стих 36. «Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей». Подтверждение мысли высказаны в 35 стихе. У Луки в сущности говорится о том же, но иначе и яснее – «взыщется от рода сего». Стих 37. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Вся речь Христа отличается пророческим характером и имеет связь с дальнейшей его пророческой речью о судьбах мира и Иерусалима. Он не говорит «Иерусалим, Иерусалим, избивший пророков и камнями побивший» и так далее, но «избивающий и камнями побивающий» и «апоктинуса ке лифоболуса». Эти слова не могут возбуждать ни в ком сомнений, что так было в действительности, и они были повторены несколько раз после писателем Деяний и апостолом Павлом, также не возбуждая ни в ком сомнений, хотя бы в прошедшем и нельзя было подыскать случаев подобных действительных избиений. Стих 38. «Все оставляется вам дом ваш пуст». Под словом «дом», о икус, можно понимать храм, весь Иерусалим, или толковать это слово в общем смысле – жилище, покинутое всеми. Стих 39. «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен гряды во имя Господне». Спаситель не хочет сказать, что жители Иерусалима не увидят его лично, но они не увидят его таким, каким он являлся среди них, великим учителем, обличителем, целителем болезней. Из дальнейшей истории видно, что это было действительно так. Рассказ об исцелении слуги первосвященника сказанному не противоречит. Речь о пребывании Христа в Иерусалиме, встреченного криками «Благословен грядущий во имя Господне», здесь вполне естественно и уместно, как бы закругляется. Но события, при которых люди должны воскликнуть «Благословен гряды во имя Господне», будут теперь новые и совершенно не сходны с прежними.